У ефіры «Радіо Свабода» з празкай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Жадаю усім слухачам сталага адчування свабоды, перамогі і міру. У гэтай гадзіне ефіру пра беларускую цану перамогі гаворыць адзін з найбольш аўтарытэтных даследчыкаў, доктар гістарычных навук Эмануіл Іофе. Ці варта святкаваць дзень перамогі, як у Еўропе? Пра свае ўражанні з Украіны раскажа пісьменніца Святлана Алексіевіч. У праграме таксама пра іншых ветэранаў на прыкладзе беларуса-заходніка Канстанціна Заткоўскага, чыю сям'ю цяпер пачалі знаходзіць узнагароды еўрапейскіх дзяржаў. Пра малавядомыя старонкі гісторыі Змітер Бартосік у сваім падарожжы, пра тое, чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме з пагоней. А Вінцук Вячорка сёння адкажа, як больш карэктна называць георгіеўскую стужку і ці мае яна дачыненне да святога Георгія. І напярэдадні візіту ў Мінск Сі Цзіньпіна а пытанне свабоды. Чым беларусы падобныя і адрозныя ад кітайцаў. Вайна, якая скончылася 70 гадоў таму, не зусім тая самая ў народнай памяці, ў прапагандзе і ў трактоўцы гісторыкаў. Беларускі кіраўнік у Маскве асуджае спробы перагляду вынікаў Другой сусветнай вайны. Расійскія ўлады бароняцца супраць спробаў фальсіфікацыі. Гаворычы пра гістарычную перамогу над фашызмам, мы перш за ўсё прапануем беларускі ракурс. Напярэдадні свята «Радіо Свабода» з дапамогай прафесійных гісторыкаў сабрала дзясятку фальсіфікацыяў той вайны, якія застаюцца ў беларускіх школьных падручніках і агучваюцца ў дзяржаўных СМІ Беларусі. Падрабязны агляд на нашым сайце, а сёння пра некаторыя з іх. Напрыклад, ужо тое, што вайна пачалася для Беларусі не ў 41-м годзе, падкрэслівае гісторык Олег Трусаў.
Бомбы тратили на Гродный Брановец в бомбили в вересне. Больше того, столица Польши была в Бресте целый тыдень. Весь урад утек с Варшавы в Брест. В Бресте был керовник Польши. И менавито с Бреста они утекли в Румынию. Чому тянули на Брест танковую дивизию ветерана? Чому взяли немцы в Бресту до 14-го? Вересне и целком разнищили, разбомбили. То есть Брест был знищен еще в 39-м году. Так что для нас почалась первая вересня. І один із перших змагаров з фашистами був Ян Кабиль, доктор Плятти, який описував Тузькі гнізда, морський десантник, який почав війну при обороні доктора Плятти. Так що Ян Кабиль – один із перших білорусів, удільників цієї війни. Перші години війни він уже воював.
Сярод абеліскаў вайны вельмі вялікае прапагандыйскае значэнне ў Беларусі надаецца лініі Сталіна. Наколькі стратэгічнай была роля гэтага абарончага збудавання і ці мела яна вызначальны ўплыў на ход ваенных падзеяў, гаворыць гісторык Валянцін Мазец.
Тая лінія абароны, якая будавалася яшчэ да 39-го года, мела назву лінія Молотава. На афіцыйных документах яна праходзіла. У нямецкіх документах, як сведчаць нямецкія гісторыкі, немцы называлі гэта лінія Сталіна. Былі там локальныя баі, але вызначальнага ўплыву на ўвесь ход ваенных падзей яна не зрабіла. Яна ішла з поўначы на поўдні па ўсёй лініі былой мяжы фактычна савецка-польскай, якая ўстанавілася парыжскім міры, абарончым будаваць на савецкім баку. І ўзяўшы проста фрагмент лакальны вось гэтай лініі, які бліжэй до Мінску знаходзіўся. Людзі, якія вельмі далёкія былі і ад гісторыі, і мемарыялізацыі гістарычнай памяці, яны вырашылі проста на гэтым зрабіць грошы. І вось гэта лінія Сталіна, яна чыста камерцыйны праект. Гэта самая дрэннасць. Эксплуатацыя вось гэтай гістарычнай памяці ў камерцыйных мэтах. Гэта самую большую шкоду будзе прыносіць.
Ну а цяпер пра беларускую цану перамогі. Колькі жыхароў Беларусі загінула ў другой сусветнай вайне? Кожны трэці ці кожны чацвёрты? Колькі ж насамрэч было партызанаў? Гэтае ды іншае пытанне Віталь Цыганкоў задаваў аднаму з аўтарытэтных даследчыкаў Другой сусветнай вайны доктару гістарычных навук Эмануілу Іофе.
На жаль, чалавеку, які цікавіцца гэтым пытаннем, немагчыма знайсці дакладнай, узгодненай з гісторыкамі лічбы, колькі ж ураджэнцаў Беларусі загінула. Скажыце, Вы написали сотни прац на эту тему. Да. Ці можна на сьогодні дати більш-менш, скажем, принятую, узгодненную з усіми істориками лічбу страту Білорусі в війні?
Істориками нельга, тому що я в свій час працював, і нас викликали в Міністерство оборони, був такий відділ по віковічуванню пам'яті, і ті, хто дослідував мене, Литвина, такий генерал-майор Шомаді був, і фактично отримався, хто менш давав страти, це як, ну, називається кукольний спектакль. Вони отримали переможцями, хто менш за усе давав, ну, свої по розлікам, і тоді давали. Ну, можна сказати, 40, після війни Сталін виступив, назвав, що Совєтський Союз стратив 7 мільйонів в годи. І Пономаренко, будучи тут першим секретарем, не мог дати більше. І він давав 2,2, ну, скільки? На Білорусі ще, значить. Ну, і лічба та іде ще до сьогоднішнього часу. Многі доктори науки, історики приводять цю лічбу. 1 400 000 мирного населення, 810 000 воєнополонних. Но воєнополонні більшістю не білоруси і не уродженці білоруси. Було їм кліні показати, що більш врятувалось і менш загинуло.
Добре, ми зрозуміли, що згоди нема, але ваша версія, значит, ви в одним з артикулів кажете про 3 мільйони. Чого це складається?
Я даю там усе 3 мільйони 74 тисячі. Коли до війни у нас жило по сучасних межах 9 мільйонів 183 тисячі. Я показую, що дотичиться, значить, я показую і мирне насельництво, і полонних. По моїм даденим, значить, білоруси, уроженці Білорусі, значить, полонних більше, ніж 336 тисяч. А так у армії, армію ж не лічили, так, партизан не лічили, хто від бомбежок, хто, значить, колабораціоністів, от ми кажемо, значить, ну, саме різне своє насильництво, значить, ми різні категорії не лічили.
До речі, одно от виніку 3 мільйони, а кількість білорусів загинуло на фронтах?
Приводяться різні дані, значить, сотні тисяч, я непосередньо, я хочу сказати, що значно більше загинуло, тому що не улічувалося раніше, скільки взяли, 1 300 000, значить, із них 770 тисяч, це після визволення Білорусі. І більша частка з них загинула. Ну, от сотні тисяч загинули, а тепер от вийшли книги пам'ять, так, і там ці лічби, і це не повні лічби.
То в Україні тобто, ніхто не займався тим, щоб вичиняти білорусу з агульної лічби совєтських солдат, просто не займалися в цьому історикам.
Не займалися, так, тому що це приблизні дані, дається 600 тисяч, ніяких дані, де Лемішонок такий, був історик такий, професор Лемішонок. Ну, і він дає.
Так само одна з дискусійних тем, кількість гебреїв, які загинули на території Білорусі. Мається на увазі і гебреї жихари Білорусі, а так само відомо, що окупанти привозили гебреїв з Західної Європи.
Я один із спеціалістів по історії Холокосту, і першу книгу дав по історії. Значить, по моїм даденим, на території Білорусі в час війни загинуло 715, до війни було 990 тисяч у сучасних межах, загинуло 715 тисяч і плюс 90 тисяч заміжних євреїв з Європи.
Угу. Кольки, покольки так само, не вельми контроверсійне, сперечне, кольки було партизани під Польщею в Білорусі?
Лічба партизан, я можу сказати, що вона весь час повеличилась. І ця лічба, звісно, ну, ми даємо офіційно 374 тисячі. Ми даємо офіційно 70 тисяч підпольщиків ми даємо. Ми даємо 400 тисяч резерву, партизанського ще резерву. Ну, як це ви, хто висвітляв, хто лічив цей от резерв, так? Так от у сувязі з цим повстає вельми, значить, таке об'єктивне принципове питання на конт характеру партизанського руху. От колись Ціцанава у 49-му році, потім Пономаренко внесли це от усенародна війна, усенародний характер партизанського руху. Моя особиста думка, що говорка може йти не о усенародному фактично стереотипу, а о народному характері. Не усенародному, а народному. І народний тільки 43-44 год. От, значить, у другій полові 42-го года почав переростати, значить, партизанський рух у народний. Масштабний. У народний. Які два, значить, два критерії, два параметри. это соотношены, значит, партизан и коллаборационистов, и по мер размах партизанского руху в Заходней и Усходней Беларуси. Не поравнали. Разумеется, вот в 41-м году, как это не болюче сегодня говорить, коллаборационистов было больше партизан.
И, может быть, опошнее, вельми коротко, да. Все-таки поравнание с иншими краинами, удельниками другой сусветной войны.
Ни один народ сегодня в свете не понес такие страты, как белорусский народ.
Такие меркования и личбы назвал у интервью «Свободе» доктор исторических наук Эммануил Йоффе. Видеозапись передачи знайдете на нашем сайте.
Вы чуете эту передачу, бо вы неабыяковый человек.
Бо вас цікавят правдивые новины.
Бо вы сами цікавы суразмоўца.
Бо вы любите свободу.
Бо свобода працуе для вас.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
И завсёду в интернете свобода.орг.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла заяву з нагоды 70-годзя заканчэння Другой сусветнай вайны. У заяве, якую атрымала наша рэдакцыя, адзначаецца, што вайна пачалася для Беларусі ў верасні 1939 году, калі нацысцкая Нямеччына і сталінскі СССР пасля падпісання пакту Молатава-Рыбентропа удвох напалі на Польшу. Эта вайна на ўсіх этапах суправаджалася масавым тэрорам супраць мірнага насельніцтва з усіх бакоў канфлікту. Перамога над нацысцкай Нямеччынай, важны ўнёсак, у якую зрабілі беларусы, выратавала мільёны людзей ад прамой пагрозы фізічнага знішчэння. На жаль, гаворыцца ў заяве Рады БНР, у выніку вайны Беларусь не атрымала свабоды, але амаль на 50 гадоў засталася пад савецкай акупацыяй, якая суправаджалася русіфікацыяй і рэпрэсіямі супраць іншадумцаў, у тым ліку супраць прыхільнікаў дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі. Рада БНР лічыць, што чалавецтва павінна шанаваць памяць ахвяраў Другой сусветнай вайны і зрабіць усё, каб такая вайна ніколі больш не паўтарылася.
Роля перамогі ў Другой сусветнай вайне, вынік масіраванай прапаганды ці народнай памяці. Ці трэба адкінуць перамогу, каб патрапіць у Еўропу? Ці варта Беларусі, як Украіне, прыняць пакет законаў супраць савецкай спадчыны? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Пісьменніца Святлана Алексіевіч нядаўна вярнулася з Украіны, дзе цяпер па-іншаму адзначаюць даты, звязаныя з заканчэннем вайны. Пісьменніца падзялілася са свабодай развагамі, ці ўдасца сучаснікам, якія цяпер жывуць у Беларусі, Украіне і Расіі, прымірыць розныя праўды аб другой сусветнай вайне.
Сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Но в конце концов вступает в действие время. Есть близкое время, в котором мы как бы спеленаты все вот этими идеями сегодняшнего дня и тех, кто сегодня у власти, от их понимания вещей, от их диапазона. Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия. Не за ту высшую справедливость, которую все-таки можно было бы извлечь из советского опыта, да, там было много сталинских предательств, но все-таки вначале было и много романтических надежд таких, вот, которые, в общем-то, потерпели полную катастрофу, и кончилось все кровью. Или, как говорит один из моих героев, бочки мяса остались и море крови. Вот так, говорит, кончается у нас вся история. Но это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она затянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни. Когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. И это касается и всего прошлого, не только войны, но и ГУЛАГа, и о котором тоже очень разные взгляды, как выясняется сегодня. Уже, например, музей Пермь – это уже не музей жертв ГУЛАГа, а музей работников ГУЛАГа. Вот пришли, вот новая остановка, да, вот будем теперь кланяться палачам, читать, как они мучились, издеваясь над жертвами. Все очень перемешалось, но я думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова.
Говорила письменница Светлана Алексеевич. Узнагороды з Великой Британии амаль про 70 год отшукали героя Монте-Кассино Константина Задковского с городни. Сам ён до гэтага часу не дажыў, а савецкія ўлады саслалі яго ў Сібір і ніколі не залічвалі да ветэранаў вайны. З дачкой Константина Задковскага сустрэўся Міхал Карневіч.
Светлана Задковская старается говорить спокойно, але хвалюется. Она показывает досланные летось урадом Великобритании медали, яким и был узнагороджены ейный тата Константин Задковский за героизм и отвагу при вызволении Италии. С подарени Светлане 67 годов, в очи слезятся, уже несколько годов и наприкованная до ложка с травмой хребетника. Светлана Задковская кажа, что ейный тата поделил лёс тысяч белорусов-заходников, які в Другую Сусветную войну воевали у армии генерала Андерса. Константин Задковский народился в 1911 году у вёсцы Хамики Городинского района, православный, белорус. Литерально за два тыдни до долучения Заходней Беларуси до БССР был призваны у польское войско, а затем война. Где и як воевал тата, у сям'і никто не ведал. Про это николи не было говорки. Вернулся он с войны только в 1946 году.
Со слов мамы я знаю, что 7 лет его не было дома, и никаких известий, ни писем, ни с кем, ни каких-либо, ни друзей, ни через кого он не мог ничего себе передать. Что даже к ней сватался человек, а мама сказала, я его не хоронила, и никаких вестей о нем не имею, поэтому я буду ждать и ждать до конца.
После вертания на родиму в 1951 году Константина Задковского разом с семьей выслали в Сибирь. С подарения Светлана узгадывая, что уже у дорослым веку долгий час навод не задавалось питанием «за что?». Одинное, что назавсёды запало в память, тата был пристойным человеком, працавитым, неконфликтным. Николи не кричал на детей, завсёды это помогал людям.
Его везде уважали за его трудолюбие. И когда были, вот 9 мая проводили праздники, Его никогда не упоминали имя, поскольку он не воевал на территории Советского Союза, как потом оказалось. Тем более, что он никогда об этом не говорил. Его только всегда хвалили за его труд. Ему давали благодарности, почетные грамоты за его труд, за его трудолюбие.
Теперь спадарыня Светлана каже, что нават тяжко утямить, накольки закрытая тема это была у ихней семьи. Правда, теперь стало зрозумело, з якої причини. Яна розповідає, що коли означали День перемоги, у тати завсюди плакала душа. Він співав військові пісні, але більше нічого не казав. Йой узгадався один такий день.
Я помню этот день. Я приехала, я в Гродно. После школы приехала и работала всю жизнь на ниточном комбинате. И вот я помню, все мы вместе чистим, значит, это подворок свой. И остановилась у соседей эта машина, и мама мне так тихо мне говорит. И подумай только, вот Гэти, я, кажется, знаю, что на войне был, может, года полтора его, каже, йому увага. А нашого, каже, ніколи. 7 років він був, відсутствував. І ніколи ніхто не вспомнив.
На початку 90-х годів минулого стагоддя Константина Задковського посмертно реабілітували. Спадарню Світлану запросили у органи, де вона й побачила особисту справу свого тати. Тоді вона довідалася, що її тато воював з фашистами в армії генерала Андерса у Африці, Азії, а затим і в Італії, де їхня армія змагалася у складі військ Великобританії. Менавіта у ангельських архівах пізніше знайдуться його документи і узнагороди. Англічані пришлють у городню сім'ї Задковських зорку 1939-1945 годов, орден зорки Італії, медаль за оборону і військовий медаль. Ще одну знагороду, криж за битву під Монте-Касино, сім'я Задковських чекає від польського уряду. Однак Константин Задковський ніколи не був признаним ветераном Другої світової війни у себе на родимі і не отримав ні одної совєтської знагороди. Помер він у 1979 годі, захворівши на рак.
Была очень я расстроена, плакала, что он не дождался этих дней, что сняли вот эту, то он мог бы уже, наверное, нам что-то рассказать. Было обидно за него, что он всю жизнь в себе это проносил. Хотя мог рассказать, как и все фронтовики, что сражался так, как надо, везде. И в этом под Монте-Кассино он был ранен, лежал 2 месяца в Неаполе в госпитале, и он мог вернуться, мог быть комиссированным. Но он не вернулся, пошел опять в свою часть.
Спадарина Светлана рассказывала, что была в Италии, ходила на вокзале в Неаполе и мкнулась уявить, где тут проходил ее тата, где спынялся, сидел. І вона познала там шмат цудовних людей, і там зрозуміла, чому пам'ять про тату не згубилася. Вона завсюди засталася навіть так далеко від його родими.
Дуже рада, що так все вийшло, що не пройшов, був все-таки замечен чоловік. Це дуже радує, що там він залишився все-таки замеченим. Стільки років пройшло, але все одно... Наш наградили ж его прислали. И прислали, уведомили нас, что все это получилось. Очень рады мы, очень рады.
Спадарыня Светлана каже, что поводле белорусского закона в ветеранах, ветеранами признаются громадяне, якія постоянно живуть у Беларуси, якія приймали удел у боевых деяннях супраць фашистов, у тим ліку і на території інших країнов. Але сім'я Задковських значилася у списі репресованих, реабілітували їх тільки після смерті фронтовика, а посмертно отримати статус ветерана немагчиво.
Ці можна було у куламесі Другої сусветної війни застатися білорусом, носити форму з погоней і при гетим не чинить зла білорусам, які були у советській партизанці? Чим був для Новоградчини білоруський ескадрон Бориса Рагулі? Якими словами успоминають ягоних бойцов жихари Любчі і Далятичев? І що згадується удільнику того формування Євгену Усюкевичу? Про гета у черговій передачі серії «Подорожі свободи».
Подорожні нататки з Дмитра Бартосіка пазній у ефірі. Ну а тепер про дочинення народов і німецьке асенсування своєї війни за ту війну. Факт, яким чином до 70-годзі перемоги своє вибачення Білорусі виказав урад Німеччини, закрануў Сергія Навумчыка.
Уповноважено у питаннях супрацовництва громадянських ініціатив Міністерства заміжних справ Німеччини вибачився перед білорусами за злочинстві нацистів. Поводля християнських канонов, просьба об вибаченні, калі яна щирая, нельга не прийняць. Але у мене питання. Загад фельдмаршалом пачаць наступ таксама аддаваў 30-разрадны клерк МЗС? Ці все ж канцлер Гітлер? Прабачэнне ў габрэяў за халакост таксама прасіў клерк МЗС? Ці все ж канцлер? І чаму у сённяшняя канцлера Ангелы Меркель не знайшлося 5 хвілінаў, каб папрасіць выбачэнне ў народу, які страціў кожнага трэцяга? І чаму мы, беларусы, гэта праглынулі?
100 словаў. Гэта кароткі і суб'ектыўны погляд аўтараў, якія штодня выказваюцца на сайце «Свабоды» ў гэтай рубрыцы. На гэты раз вы чулі Сергія Навумчыка.
Ой, нёманы песня і слава народу майго і зямлі. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Ой,
свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Пасля святкаванняў у Москве, у Менск з візітам накіруецца кітайскі лідар Сі Цзіньпін. На запрашэнне Александра Лукашэнкі ён прабудзе ў Беларусі з 10 па 12 траўня. Перамовы, як мяркуецца, закрануць і будаўніцтва так званага эканамічнага поясу шаўковага шляху. Беларуска-кітайскі парк, што пачаў будавацца пад Менскам, ужо называюць яго вузловой платформой. Наша корреспондентка Галина Абакунчик запыталася у менчуков, чем, на их думку, подобные и адрозные белорусы и китайцы.
Я никакого между народами различия не вижу. Такой же человек, как белорус, белорус такой, как китаец. Работники, они посильнее, наверное, белорусов. Вьетнамцы, китайцы, азиаты. Белорусы, менталитет какой белорусы? Очень относятся лояльно, не назовешь же вторжение на Беларусь китайцев, относятся порядочно, во всяком разе, китайской национальности. Я сам люблю китайцев, хотя жил во времена Даманского острова, все это.
Тоталитарны рэжым, ён у Кітаі быў заўсёды, яшчэ з сярэднявечча наогул, гэта тоталітарная краіна ўвогуле. І гэты камунізм лёг на іх вельмі так добра, вельмі натуральна, вось. І яны, так скажам, пакорлівыя ўладзе, але яны, ім улада дазволіла зарабляць грошы. А вось у нас, так скажам, ні таго, ні другога, вось так.
Чым падобна, чым адрозніваюцца? Своей, наверное, любовью к труду они похожи на китайцев. Отличаются тем, что нас не столько много, сколько китайцев. А так белорусы также любят работать, как и китайцы. Это плюс большой. Ничто их не сломит в этом плане.
У нас в доме живут китайцы. Я заметила, что они очень вежливые, всегда здороваются. Вот эти, наверное, похожи.
Мне кажется, что это абсолютно два разных народа. Все-таки у нас культура западная, у них восточная. Производство, то, конечно, они впереди планеты всей. То, что как бы мы с ними сотрудничаем, наши страны дружат, и, насколько я знаю, у нас очень высокий поток студентов китайских. Что-то вообще есть, в общем.
А что виновата агульная?
Агульная? Наверное, трудолюбие. Я считаю, что мы тоже очень трудолюбивый и талантливый народ.
А я думаю, что белорусы и китайцы, наверное, похожи в том, что, возможно, у них одни и те же интересы в том направлении, к которому мы идем. Мы интересуемся, что они делают, мы это покупаем.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ада Калітам з Ліды. Хоць у Беларусі шматлікія помнікі Леніну нібыта не зносяць, але пакрысе яны самі неяк незаўважна знікаюць. У нас у Лідзе калісьці было ажно 7 ленінскіх статуй ды бюстаў. Цяпер застаўся толькі адзін помнік. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў заўтра, а зараз праграму працягваюць «Падарожжы свабоды». Чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме з пагоней? Якімі словамі ўспамінаюць ягоных байцоў, жыхары Любчы і Далятычаў? І што згадваецца былому ўдзельніку гэтага вайсковага фармавання Яўгену Усюкевічу? Пра гэта ў падарожных нататках з Дмітра Бартосіка.
Мой суразмоўца Яўген Усюкевіч з тых удзельнікаў вайны, каго не запрашаюць на школьныя урокі мужнасці, бо для савецкай улады яны былі здраднікамі радзімы, калябарантамі і фашысцкімі паслугачамі. Але пакручасты лёс пакінуў Яўгена Усюкевіча ў жывых. Яму ёсць што сказаць пра той час. Без такіх успамінаў карціна другой сусветнай у Беларусі будзе няпоўнай. Мы сами выбираем свой лёс, ці лёс выбирае нас? Ці маглі навучэнцы наваградскай настаўніцкай семінарій не апынуцца ў тым конным швадроне, які стварыў з дазволу акупацыйных уладаў іх настаўнік Барыс Рагуля? Як бы там ні было, але здраднікамі савецкай радзімы тыя хлопцы дакладна не былі. Бо савецкую радзіму бачылі нядоўга, але яна паспела напалохаць усіх. А вось не быць беларусамі у іх дакладна не было шанцаў. Слова пану Евгену.
З такое паняцце, як Беларусь, яно было ў вашым даваенным жыцці?
А абавязкова ў гэтым пры паляках такое было. Таму што палякі дастаткова быць праваслаўнаму, як не давалі ходу, знаеце. Вот, допустим, офицер в армии дошел до капитана, а майора уже впереди на католика, понимаете. Вот в этой справе они недалекие были, понимаете.
Кто говорил по-польску до войны?
Только чиновенство, наставники и полиция, все. А вёска абсалютна ніякай пачызны не было. Вёска кожны была власнасць. А раз власнасць, ён не залежны ад нікога. Мой бацька вот быў солдат. Будучы солдатам, у нас только было в одного вёсцы радіо. Не было паняцця, каб это на Варшаву, ці на Вільну, ці на Барановичы. Мінск, это ж наша там родная. Конечно, сустракали и с цветами, и с пирогами. Але вельми быстро и года не прошло, как раскусили. И немцев уже не так сустракали, как советов, але тоже сустракали, что они большевиков прогнали.
Как изменилось житё? Вот после прихода у немцев.
Все эти робите, водку гоните, и навод поборы, тут да навод были меньше, чем при советах. Школы робили у нас, у нашей мясцовости, и Новогрудку, все было на белорусской мове.
Швадрон быў створаны ў восень 1943 году. Ягоны касцяк складаўся з навучэнцаў настаўніцкай семінарыі, але мяне найбольш цікавіў матыў, з-за якога людзі туды ішлі.
Як ствараўся гэты швадрон?
Паскольку начальніцтва стало ўсё-такі цярпець ад гэтых усякіх, трэба было ша... Знаете, тут и литовцы были, и латыши, кого тут не было, и власовцы, и казаки. Ну так требовало ж мне, понимаешь, свой край, боронить это. Ясно, что оно на историчный ход, и оно не могло, так сказать,
поуплывать.
Але локально тут, хоть своих мясцовых жыхароў, каб людзі маглі свабодна гаспадарку. Ну і потом лозунг такі быў: ні адна партызанская сям'я не павінна ад нашай рукі пацярпець. Ні адна. Калі ты знаеш, што твой сябра ў партызанах ці там, это не было этой месці гэтай. Ну і хлопцы былі грамотныя ўсе в асноўным, сямігодкі паканчаўшыя і десятигодки, и вот были некоторые из белорусской вильнюсской гимназии хлопцы.
Так это Рагуля был инициатором?
Да.
А как набирали людей? Это была мобилизация, или это были доброхотники?
Это почти доброхотники. Поговорил, да все, и повестку вручил, допустим, там, в сельсовете жил, там, взял и послал повестку. Это, знаешь, нет, это не принудительно так. Не добровольно, примусово, как ее назвать, черт знает, понимаешь.
А много было людей у швадроне?
Ну, больше 200 человек.
Больше 200 человек?
Да. И помещались там на Першамайскую улицу, где там были католические сестры. В лес если я не мог пойти за Родину, за Сталина, я не мог пойти, потому что у меня это. А немцы тоже такие враги, мне и это. Ну а как себя держать? Треба, понимаешь, эту шкуру немецкую одеть. А лишь треба как-то народ свой. И как белорус все-таки перед поляками, перед этими литовцами тут. Mm-hmm. Треба ж не трохо борониться от этого, понимаете? И это, я ж не мог, понимаешь, идти. А Гитлер некий, понимаешь, стрелять в окоп, ложиться, и что, амбразуру закрывать. Мне ж...
А что с себе уявляла эта шкура немецкая?
Это немецкая. Войсковая.
Войсковая, шерая такая.
Не было этой белорусской одежды. Mm-hmm. Вот и галифе, бел-червоно-белый стяжок, вот тут петлица, кукарда, погоня белорусская, все.
Менш вядомыя дэталі другой сусветнай вайны ў Беларусі знаходзіць у сваіх падарожных нататках Дмітрий Бартосік.
У вёсцы Далятычы я разгаварыўся з 80-гадовым Міхаілам Паўлюцём, які добра памятае па імёнах усіх байцоў таго швадрона. А ў Далятычах такіх было 6.
А вы не помніце такое імя? Барыс Рагуля. Чаму не помню? Знаю, ён, брат, Рагуля, то знаю, я хорошо, он в Романовках жыў. Ну, белорусскую армию сорганизовал, ну, эскадрон, ну, сорганизовал. Я помню его хорошо. Хорошие были хлопцы. Вот мать и понесе моя туда посылку для дочки. Они возьмут свою посылку, занесут и сдадут сами. И заплатят грошима. Ну, тут свои люди.
Это посылка у...
В Германию. Сестра была забрана в Германии. Два сухары. И торбочка пошита, и сало вселять положить помезать сухару.
Отсюль посылали посылки в Германию?
В Германии, вот, я тебе говорю. Мать пешком, в Новогрудок пешком ходила, босяком.
И они помогали отправлять?
Помогали отправлять посылки. И Климович Иван. И той, кто не вернулся, так, его посадили, и в тюрьме там... Не пришел он до хаты. А трубка-то вернулся.
Но их не клеймили, так?
Люди не клеймили свои, никто. Они были вообще защитники своих. А полиция-то была вредная.
А вось старажилы з мястэчка Любча, Павал і Валентіна Буйвалы добра памятаюць самога Барыса Рагулю.
Скажыце, вам не знаёмы такое прозвішча Рагуля?
Знакомы.
Знакомы,
да? Я яго не толькі што знаю, а яго класны.
Класны рукавадзіцель быў.
У Любчы.
У Любчы? А, ён у Любчы выкладаў.
Вайны.
Слухайте, што это быў за дзядзька?
Прекрасны чалавек. Ён быў інтэлігентны чалавек, ён і з рода інтэлігенцыі. Во-первых, образаванне меў Рагуля.
Да рагулеўскага швадрона мае суразмоўцы ставяцца хутчэй як да пацешнага войска.
Яны ніякай вінтоўкі не насілі, яны паўчакалі, як гэтыя немцы пачалі адступаць, яны паўчакалі.
Яны пабылі недоўга ў гэтым.
Не, я не помню, сколько яны пабылі. Можа, з паўгода і пабылі, але нічога яны не рабілі там.
Ваяхі на партызан не хадзілі.
Нікуды яны не хадзілі.
У іх оружия не было. Там просто сабралі, абучалі, можа, там не.
Можа, дзе троха абучалі, але нідзе яны не былі. Я ж вам кажу, два прыходзілі, начавалі ў нас у хаце.
Каторыя былі ў немцаў служылі, так всіх парыстовалі, а іх не трогалі.
А этих не чапали.
Ну, яны нідзе не ездзілі, ні на якія партызаны, нічого. Сядзілі, от прыйдуць двоі гэтыя начаваць. Яны ўжо савецкая власть прыйшла, яны дружылі з маім папам, бо начавалі. Адзін з балотца, я знаю, а другі з чорсаў. Мы дзецьмі былі, так яны ў карты там з папам гралі. Вот, а потом переночуючи пойдуть. А Рагуля приезжал, боже мой, я его бачила сколько раз. Красивый мужчина.
Ды Дык ці была хоць якая карысць цывільнаму насельніцтву ад гэтага батальёна? Слова Яўгену Усюкевічу.
Ну, это было стадія, так сказаць, вучобы. Трохи демонстративно виїжджали на територію, де там партизанське рухали, не з целью, значить, вступати, а пройти, що ми є, ми присутні.
Вам удавалося вирятувати людей?
Так от за гори Даляцька хотіли спалити там, і німці поліцію.
Спалить хати чи спалить людей?
Ну, хто не знає, в першого чергу вёску, напевно, спалить.
Ви ведали про гэтыя страшныя карныя акції, коли людей палили живцом? До вас доходило?
Вот ні, это не доходило.
Не доходило? А... Хатынь, борки?
Вот ні, это... вот это такие не доходили.
Не доходили?
Не доходили.
Ад каго найперш даводзілася бараніць беларускіх сялян рагулёўцам? Як склаўся лёс былых байцоў швадрона па вайне? І з чым давялося сутыкнуцца Яўгену Усюкевічу ў савецкім лагеры? Пра гэта ў наступнай перадачы.